Исчезнут границы, столько народу останется без работы.
Возможно. Поэтому люди продолжают придумывать все новые и новые границы и стандарты, чтобы было чем себя занять. В старые времена, если человек хотел чего-то достичь в духовной сфере, стать йогом или странствующим монахом, принимались радикальные меры. Чтобы покончить с привычками, человеку предлагалось оставить семью, порвать со всеми знакомыми, уйти жить в ашрам или даже в джунгли. Не иметь никакой работы, в крайнем случае жить подаяниями. Только тогда привычки можно победить. Считалось, что если в течение 12 лет блюсти этот обет, все прежние привычки окажутся стертыми. Мировосприятие и все реакции на происходящее станут иными. Появится объективный, незамутненный взгляд на многие вещи, в том числе на самого себя. Да, это был действенный способ избавиться от привычек, основанных на самскаре, порожденных жизнью в обществе, в семье. Но, думаю, бежать от общества совсем не обязательно. Далеко не всегда и не всем удается выжить в одиночку. Например, хоть я и живу на Смашине, меня нельзя назвать отшельником. Я и вне общества, и в то же время рядом с ним. Смашан на стыке двух миров. Впрочем, я не специально поселился здесь. Уходить в джунгли в наше время ни к чему, а вот анализировать себя необходимо. Йог постигает через практику, что его сдерживает, где пролегают эти невидимые границы. Думаю, этот метод лучше, чем отшельничество. Только сознание, развитое практикой йоги, позволяет отстраненно взглянуть на себя и точно увидеть, какие из ограничений внедрены обществом, а какие носят генетический характер. Лишь тогда человек становится способен по-настоящему проявлять свободу воли. Иначе вы даже не узнаете, что обладаете свободой воли. Но тем не менее, усердно практиковать – это хорошо. Но если при этом вы еще и хотя бы чуть-чуть поменяете свой образ жизни, тогда получите настоящие результаты.
Скольким людям за всю историю человечества удалось выйти за рамки программ, увидеть разницу между преодолимыми и непреодолимыми ограничениями?
Лишь немногим реализованным.
Если отказываться от устоявшихся верований и ценностей, поначалу становится очень страшно.
Разумеется, страшно. Мы все боимся перемен. Мы все ощущаем комфорт только в привычных вещах. И потому хотим быть окружены ими. Но ведь перемены – это величайшее приключение.
Человек лишается опоры, лишается надежды.
И это хорошо. Надежда только мешает. Человек, ни на что не надеющийся, четко представляет свои возможности. А человек, который все время уповает, что вот-вот появится некто и выполнит за него всю его работу, даже не пытается выяснить, что он способен сделать сам, а что нет. Либо он просто недостаточно смел, чтобы наконец что-то предпринять. Не стоит ждать помощи извне. Все время надеяться и ничего не делать самому – это в корне неверно. У йогов есть вера в собственные силы и мудрость самопознания. А надежда – это не удел йогов, надежда – это для верующих.
Которые ждут, что кто-то сделает все за них?
Хотя, как правило, именно так и происходит. Кто-то делает все за них. Пусть у вас будет богатое творческое воображение, тогда можно оставить пустые надежды. В принципе, надежда сама по себе – одна из форм воображения. Воображение позволяет мысленно создавать различные образы, чтобы потом воплотить их в реальность. Но даже находясь в воображении, эти образы уже реальны, как объекты воображения. Они уже воздействуют на нас. Большинство так называемых нормальных людей постоянно приводят очень и очень веские аргументы, объясняя, почему не могут сделать то или иное. Они так сильно привязаны к собственным ограничениям, что просто вынуждены постоянно их оправдывать. Помню, как совсем недавно ко мне в гости на Смашан приезжали двое моих братьев. Они говорили: «О, если бы не жены, если бы не дети, если бы не работа, мы бы, наверное, тоже стали йогами».
«Ну а тебе-то как это удалось?»
Я ответил шутя: «Ни одна девушка не шла за меня замуж. Вот и пришлось от безысходности податься в йоги». Им такой ответ показался вполне резонным.
«Я слышала, что в Индии принято так. Человек, увидевший лицо своего внука, может оставить мир и посвятить себя Богу».
«Да, здесь принято так считать. Поэтому человек будет самоутешаться, откладывать и откладывать этот шаг до самой старости. Я часто говорю: блаженство в неведении. Люди боятся того, о чем не имеют представления. Ведь если что-то узнаешь, потом от этого не отвертеться. Духовный поиск – это умение задавать верные вопросы. На верно заданный вопрос получишь и самый точный ответ. Но не все умеют задавать вопросы, потому что не все по-настоящему хотят узнать ответ. Он может быть слишком шокирующим. Придерживаться старых привычек, возможно, так проявляется инстинкт самосохранения. Именно страх заставляет людей продолжать бег по кругу. Только перестав следовать за инстинктами, можно научиться управлять ими. Ко мне как-то пришел один молодой человек, а надо сказать, что очень многие индийцы полны политических предрассудков. Вот и здесь, едва мы начали беседу, она сразу свернула в политическое русло. Этот человек заявил, что Махатма Ганди был главной причиной неудач Индии, что он просто разоритель страны. Я очень удивился и спросил гостя, сколько ему лет. Оказалось, 35. Я говорю: «Так откуда же тебе известно, что Ганди разорял страну? Тебя ведь в то время еще на свете не было». «Отец рассказал мне. Он воочию наблюдал, что вытворяет Ганди». Я понял, что точка зрения отца произвела на молодого человека глубокое впечатление, и он воспроизводит ее как свою собственную. И тогда я задал ему вопрос, думаю, весьма его огорчивший: «И что же, твой отец просто сидел сложа руки и наблюдал за злодеяниями Ганди? Почему, как подобает мужчине, не поднялся на борьбу с ним? Он, видимо, был трусом или кастратом?» Гость не знал, что ответить. Он никогда не рассматривал это с такого ракурса. Ушел он от меня в очень расстроенных чувствах. Зато позднее я узнал, что этот молодой человек порвал со своим отцом и всей родней, живет с женой в другом месте. Получается, наша беседа пошла ему на пользу. Никому, знаете, не нравится быть сыном труса. Вот так мы несем по жизни свои ранние впечатления. Что-то когда-то от кого-то услышанное, и всерьез считаем, что это наши собственные мысли и суждения. Но если заходить по-настоящему далеко, начиная мыслить непредвзято, поначалу это может привести к шоку. Скажем, большая часть уважения к прежним авторитетам просто испарится. Вначале это трагедия, но вскоре человек осознает, что и в те времена, когда он преклонялся перед этими людьми, они были самыми заурядными. Также для маленького ребенка отец и мать – герои, почти что боги, непогрешимые и всесильные. Но взрослея он понимает, что родители ничуть не лучше остальных людей. Как только вы понимаете, в чем причина вашего страха, для страха уже не остается места. Необходимо подвергнуть сомнению все, чему тебя учили. Большинство идеологий просто основаны на жажде власти, всеобъемлющей и абсолютной. Вот почему религии учат все принимать со смирением. Учить, что воровство – грех, будет тот, кто полон страха лишиться своих богатств. Проповедовать ненасилие и всеобщую любовь будет тот, кто боится за собственную жизнь. Все это – лишь способ сделать людей безвредными и контролировать их на самом элементарном уровне.
Роберт Свобода в третьей части Акхоры говорит о кармическом долге, который имеют родственники по отношению друг к другу. Сказано, что этот долг будет сохраняться, пока не отдан полностью.
Вспомните о 50% судьбы, которые предопределены. Родственники – часть этого. Мы не выбирали себе родителей. Долг необходимо отдать, но выплатить можно только самые очевидные аспекты долга. Помимо них есть еще и кармическая связь.
Как понять, что долг уплачен?
О, если ты умиротворен и счастлив, значит, ты расплатился по всем долгам. Человек, сильно задолжавший, мало улыбается. Если чувствуешь себя свободным, ощущаешь прилив сил, значит, ты расплатился. Это единственный критерий, уверяю.
Но такое настроение можно вызвать искусственно.
Всегда можно отличить фальшивое переживание от истинного.
Но человек может привыкнуть подделывать это состояние, и оно станет для него обыденным, или он спутает его с радостью от того, что удалось избежать уплаты долга.
Этой радости всегда сопутствует страх, что долг с тебя еще спросят, что ты еще столкнешься с теми, кому задолжал. Это просто чувство временного облегчения, а чистая радость постоянно, непрерывно.
А может, никаких долгов на самом деле нет? Может, это просто своего рода социальный инструмент? С самого рождения людям внушают, что они кому-то чего-то должны.
Что ж, вы правы, вот это и есть самая большая задолженность, та, по которому надо расплатиться с социумом. Именно так общество и контролирует своих членов. Поэтому становящийся истинным йогом отходит от общества. Ты родился в обществе, значит, уже связан с ними долгами. Способность прерывать связь с обществом свидетельствует о преодолении кармической связи. Но это шаг, который очень нелегко дается. Я видел людей, которые рвут все отношения, уходят, но уже на следующий день возвращаются. Кармическая связь не отпускает. Если кому-то удается уйти насовсем, значит, связь преодолена, и в обществе его уже ничто не держит.
И еще вопрос, кто должен платить по счетам, атман или тело?
Платить по счетам должны вы, а уж вам решать, кто вы, атман или тело. Если подобный вопрос возникает, значит, полная ясность еще не достигнута.
Я хотела спросить о своих эмоциональных реакциях. Что делать, если кто-то наносит тебе сильную обиду?
Понять, почему человек нас обижает, довольно просто. Так что не стоит особенно много думать над этим. Нужно быть в состоянии принять волевое решение. Скажем, если кто-то плохо говорит о вас за спиной, повернитесь к нему лицом и выскажите все прямо. Вы ничего не теряете. Если вы знаете, что этот человек готов нанести удар в спину, значит, он уже для вас потерян. Уже понятно, почему он злонамерен по отношению к вам.
Да, но бывают ситуации, когда открыто не подойдешь, слишком многим рискуешь.
Да, вот в этом и заключается слабость. Надо уметь сказать «нет», принять волевое решение. Большинство людей слабы, не способны на волевые решения, и поэтому позволяют себя использовать, играть на своих чувствах.
Можно как-то справиться с этими эмоциями?
Ну разве что достигнув состояния парамахансы, ни на что не реагировать, пусть происходит что угодно.
Но эмоции не дают покоя, эмоции по поводу того, что когда-то было сказано или сделано. Приходится тратить время, реагируя на прошлое.
А для чего тогда вообще нужно время? Как еще его использовать?
Но реагировать на прошлое бессмысленно.
Однако на прошлом строится наше настоящее. Только у прошлого можно научиться, как использовать настоящее. Вы проявляете и будете проявлять эмоции, от этого никуда не деться. Если у вас есть большая цель, только тогда вы не будете тратить время на мелочи. Весь вопрос в приоритетах. Каковы они у вас? Большинство решений основаны на этом. Чего вы хотите достичь в жизни? Если хотите просто заполнить чем-то время, что ж, в этом нет никакого вреда.
Вот и я говорю, надо научиться жить настоящим, вместо того, чтобы думать о прошлом.
Но прошлое – великий учитель. Не умея учиться у прошлого, никогда ничему не научишься.
То есть извлекать уроки, почему то или это произошло? Но если обнаружишь причину, которую нельзя устранить?
О, все можно устранить.
Но некоторых людей невозможно просто взять и вычеркнуть из своей жизни.
Это легко, если у вас достаточно силы. Убрать из своего воображения. Сделайте так, чтобы они перестали быть частью вашего воображения.
Это не воображение, это память. Они – часть памяти.
Это просто слова. Воображение, память. Сами по себе эти слова – часть нашего воображения, коль скоро мы ими оперируем. Уберите этого человека из воображения. На Земле 7 миллиардов человеческих существ. Не всех же помнить.
Но этого человека приходится видеть все время.
Тут уж вам решать. Вы должны быть в состоянии сделать выбор, видеть этого человека или нет. Вопрос еще в том, а есть ли самому этому человеку какое-либо дело до вас? Являетесь ли вы частью его воображения? Если нет, тогда все просто. А беспокойство по поводу какой-либо зависимости, эмоциональной или финансовой, будет вызывать страдания.
Отказ от всякой работы в юности был вашим сознательным выбором?
Да, это было осознанное решение. Возможно, такова моя судьба – никогда в жизни не работать. Несмотря на то, что поначалу это было очень даже непросто. Давление со стороны родных, неприязнь окружающих и проблемы с деньгами. Постепенно я понял, что человек с недостаточно развитыми умственными способностями и волей просто не может не работать, не суетиться. Ведь чтобы оставаться бездеятельным, просто необходимо уметь размышлять, сосредотачиваться, анализировать. Я захотел стать йогом. В 22 года принял это важное решение и отправился на поиски йогического знания. Я не был уверен в том, что достигну желаемого. Оглядываясь на свою жизнь, я прихожу к выводу, что большинство событий там было чистой случайностью. Удастся ли человеку найти верный путь, это зависит частично от судьбы, частично от везения. Можно сказать, что ему помогла природа, а можно назвать это Божьей милостью. Например, мое страстное увлечение чтением и тяжелой атлетикой в юности не имело какой-либо цели, просто хотел стать сильным, как Самсон. Но в итоге, благодаря постоянным тренировкам, я приобрел сильное тело и при помощи книг острый ум. Сильное тело стало залогом успешной практики, а комиксы, сказки и новеллы научили меня, как надо думать.
В школу вам тоже не нравилось ходить?
Нисколько. Я очень любил читать, но вовсе не то, что задавали в школе. Терпеть не мог учебники и домашние задания. А поскольку мой отец был окружным судьей в Бхопале, судей обычно все побаиваются. Большинство учителей не рисковали быть со мною строгими. Вот я и пользовался этим, никогда не делал домашнюю работу. Помню, однажды я сидел на уроке, смотрел в окно и не расслышал, как учитель меня вызвал. Этот учитель только начал работать в нашей школе и еще не знал, что мой отец судья. Поэтому подошел и дал мне подзатыльник, а я рассмеялся. Просто представил вдруг, насколько огромна Вселенная. Земля в ней – пылинка, а где-то на этой пылинке расположена школа, невообразимо крошечная. И внутри этой школы стоит учитель и лупит меня по голове. Какой абсурд! Я хохотал так, что учитель отвесил мне еще пару затрещин.
Вы прогуливали уроки, когда учились в школе?
Только в старших классах. До этого никогда не пропускал занятий. В старших классах порой мог сбежать с урока вместе с двоюродным братом. Мы с ним учились в одной школе и просто уезжали на велосипедах в холмы. В Бхопале, моем родном городе, очень много холмов. Садились на вершине холма и смотрели вокруг.
Значит, будучи подростком, вы могли порой и солгать?
Да, но всегда какое-то время спустя признавался отцу или матери в своих проступках. Я никогда от них ничего не скрывал.
Родители вас наказывали?
Мать, да, наказывала.
Телесно?
Характер у нее был тяжелый, так что иногда да. Она была очень раздражительной, легко выходила из себя, и мы все ее боялись. Матери я боялся гораздо больше, чем отца. Однако и ее гнев никогда не длился больше 1-2 дней.
Как было ваше здоровье в то время?
Большую часть времени болел. Здоровье более-менее пришло в норму, только когда поступил в колледж. К тому времени мой отец уже вышел на пенсию, и мы переехали в Гвалиор. А в детстве каждый год лежал с температурой. Это стало своеобразным ритуалом. Подхватывал всякие вирусы, простужался.
Вы участвовали в драках, потасовках с другими мальчишками?
Никогда.
А у вас были вредные привычки?
Разве что чтение комиксов. Вот самая вредная привычка из тех, что у меня были. Никогда не курил, не играл в карты, совсем не пил спиртного, не употреблял наркотики.
Как складывались ваши отношения с девушками?
Девушки у меня не было, хотя подруг было множество. С женщинами я всегда имел дружеские отношения. Вообще у меня всегда было много друзей.
Вы были общительным, популярным среди других ребят?
Да, большинство сверстников постоянно приходили ко мне в гости. Каждый вечер дома была дружеская встреча.
Кем ваши родители видели вас в будущем?
В то время далеко не все родители в Индии мечтали о какой-то определенной профессии для своих детей. Они просто думали, однажды чем-нибудь займется. Итак, мои поиски начались в 1979 году и длились вплоть до 1982, 3 года. Сколько же приключений и злоключений пережил я за это время? Сколько учителей и лжеучителей, сколько техник, носящих название крия-йога, но совсем не похожих на то, о чем я читал. Я встречал сотни садху, в том числе великих, прославленных. Выглядят они завораживающе, их ораторские способности выше всяких похвал. Можно было слушать их часами, а что толку? Эти люди только говорить гораздо, думал я. Нет, я очень многое узнавал от них. Но стоило мне задать вопрос о том, как достичь самадхи, они умолкали. И я понимал, что этому они научить не могут. 3 года поиска гуру. Я и не думал, что они тоже окажутся весьма поучительными. Мне было что с чем сравнивать. Я научился отличать правду от обмана. Так что, думаю, эти годы тоже были необходимым этапом обучения.
У вас было представление, каким должен быть истинный учитель?
Ни малейшего представления. Это поистине был прыжок в неизвестность. Ведь прежде я не был знаком ни с какими духовными лицами. Моей целью было найти гуру, способного учить меня истинной крия-йоге, той, что Лахири Махасая получил от Бабаджи. Я молился Бабаджи, чтобы он привел меня к такому человеку. Я покинул дом всего с 10 рупий в кармане. И хотя я твердо решил стать йогом, полной уверенности, что мне удастся найти то, что ищу, не было. Надо сказать, что поначалу, когда я пустился на поиски крии, моим главным стимулом ее изучать было достижение самадхи. Причем именно такого, как описано в автобиографии йога. Разумеется, я еще и вообразить не мог, что буду жить на смашине, и что со мной произойдет столько необычного. Что значит гуру, я тоже представлял не совсем верно. Мне казалось, что это просто человек, обучающий различным техникам, что-то вроде инструктора. Лишь позднее я понял, что роль гуру этим отнюдь не исчерпывается, да и вообще, что техники – всего лишь ступень в духовном развитии. Начиная заниматься йогой, человек, как правило, не знает, что достигнет в результате. Он ориентируется на прочитанные книги или на собственную фантазию. Мы ждем, скоро должна подняться энергия, мы ощутим самадхи или нирвану, к нам снизойдет божество, и оно будет выглядеть так-то и так-то. А действительный результат всегда будет отличаться от наших ожиданий. Я читал множество описаний йогического опыта, но опыт, полученный мной, оказался не похож ни на что из прочитанного.
Но ведь ваши ученики знают, ради чего пришли к вам. Они осознают свою высшую конечную цель.
На самом деле, это величайшая редкость, чтобы человек с самого начала осознавал свою конечную цель. Людей что-то привлекает в учителя, им нужно руководство, нужна защита. Это необходимо всем. Если вы думаете, что люди идут сюда, потому что целью всей их жизни является йогическая практика, то я с вами не соглашусь. Но все же что-то привлекло их, и для начала этого вполне достаточно.
Возможно, практика для них не цель сама по себе, это способ достигнуть их высшей цели.
А что является их высшей целью? Как можно считать своей высшей целью что-то, чего до конца не осознаешь?
Например, познать Бога.
В таком случае конечной целью йоги является не познание Бога, а познание самого себя, своей сущности. Это распространенное заблуждение, якобы йогой занимаются, чтобы стать ближе к Богу. Это разные вещи. Сначала познайте свою сущность, и тогда будет видно, что дальше.
Познав свою сущность, можно будет затем познать и Бога.
Даже познание Бога – это всего лишь часть познания своей сущности. Самопознание глубже, чем познание Бога. Ведь познавший Бога может сказать: «Вот я и познал Бога». Значит, и это является частью его самопознания. Познать Бога, возлюбить Бога, посвятить свою жизнь служению Богу – это все из сферы религии, а сфера самопознания гораздо глубже.
Назовем это не поиском Бога, а поиском Атмана.
Да, но может оказаться, что Бог и Атман – это совершенно разные вещи. Это великое постижение. Почему в данный момент вы таковы? Что привело к этому? Куда это может привести? Но оно важно только для тех, кто мыслит подобным образом. Иначе, кому какое дело? Если для вас это важно, мы приложим усилия к тому, чтобы в этом разобраться.
Получается, что самадхи не самоцель, а инструмент для того, чтобы постичь то, что мы не знаем в самих себе?
Да, можно так сказать. Все зависит от цели человека. Среди практикующих йогу есть люди, похожие на бутылку шампанского. Стоит ее открыть, как из нее ударит фонтан пены, но спустя мгновение он иссякает и остается лишь что-то на донышке. Те, кто проявляет слишком большую активность в начале, обычно заканчивают ничем. Тот же, кто действительно увлечен йогой, не выставляет себя на показ. Он медленно, но верно идет к намеченной цели.
Случается, что люди преследуют ложные цели.
Это не так. Жизнь каждого человека – результат его кармы. Таким образом, наши жизненные цели по большей части предопределены.
Правда, что некоторые люди начинают свой духовный поиск из эгоистических побуждений, но потом в процессе они становятся чище и их мотивы меняются.
Но что такое эгоистические побуждения? Любое побуждение в каком-то смысле эгоистично.
Впервые попав в Индию, я посетил институт йоги, где учили асанам, полезным для здоровья. Одна студентка призналась мне, что занимается йогой, чтобы стать инструктором, отправиться на Запад и преподавать там йогу. Я подумала, что может, так и начинается путь. Потом, по ходу дела, она поймет.
Да, многие люди идут учиться в институты, чтобы стать инструкторами и начать зарабатывать. Йогов не готовят ни в каком институте.
Значит, вы думаете, та девушка не сможет выбрать иной путь?
Это невозможно, если ее истинный мотив – стать инструктором. Мотив не меняется.
И йога сама по себе не увлечет ее?
Крайне редко случается, чтобы, изучая йогу, кто-то увлекался непосредственно предметом изучения. Впрочем, вообще интерес к йоге, как правило, начинается с того, что людей захватывают удивительные истории о йогах и всем, что с ними связано. Что ж, покажите мне человека, который не мечтал бы иметь сверхспособности. Покажите мне того, Кому не хотелось бы летать как Супермен или обладать невероятной силой Халка? Это заложено в самой человеческой природе – следовать за тем, кто выше тебя, подражать. Мы – подражатели по своей природе. Человеческие желания однообразны. Я беседовал со множеством людей, и практически у всех желания схожи. Люди принимают общепринятый образ жизни и остаются обыкновенными людьми, даже если увлекаются йогой. Люди с искренними и серьезными мотивами встречаются очень редко. Как получается, что то или иное вещество становится ядом? Сам по себе ни один химический элемент не ядовит. Он становится вредоносным, лишь вступая в соединение с каким-либо другим элементом. Вот так же и с людьми, сами по себе они безвредны. В отрыве от общества они не создают кармы. Но взаимодействуя друг с другом, мы начинаем по отношению друг к другу вырабатывать яд. Вот почему в древности йогам предписывалось жить в одиночестве. Только так можно было выйти из-под влияния кармы. Усвойте одну очень важную вещь. Практически все в нашем поведении – лишь реакция на что-то. Если мы окружены другими людьми, то практически все наши поступки – просто реакция на действия окружающих. А ведь, как правило, и их поступки, заставляющие нас реагировать, сами по себе реакция на что-то еще. Реакция на реакцию, вызванную реакцией на какую-то реакцию. Путаница кармы разрастается, усложняется. Все человечество просто на что-то реагирует. Люди вынуждают друг друга реагировать, держат друг друга в этой паутине. Вынужденный постоянно реагировать на других, человек и сам не ведает, какой поступок он совершил бы самостоятельно. Так вот, йога способна научить нас действовать, а не реагировать, совершать акции, а не реакции. Изучив самого себя, можно занять такую позицию, в которой вибрации окружающих не смогут поколебать тебя. Ты сможешь в первую очередь пронаблюдать зарождающуюся в тебе реакцию до того, как она выразится в поступок. Ты обретешь способность действовать только тогда, когда это нужно тебе. Научившись действовать, а не реагировать, можно вызвать у окружающих нужные тебе реакции. Ты всегда сможешь воздержаться от навязываемого окружающим миром поступка, если ты знаешь, что этот поступок тебе не нужен, ты не обязан его совершать. Это величайшая роскошь – делать или не делать что-то по своему собственному желанию, но достичь этого крайне тяжело. Только человек, развивший свою сознательность при помощи духовных практик, не будет автоматически реагировать и совершать поступок, пока не осознает, насколько этот поступок соответствует его намерению. Принимая любое решение, он ясно понимает, что определенным образом меняет ход своей судьбы. Решения, принимаемые людьми, как правило, продиктованы обстоятельствами. Люди, конечно, утверждают потом, что это было их собственное решение. Но почему тогда, приняв это решение и воплотив его в жизнь, люди так несчастны? Они обнаруживают себя в ситуации, которую уже не в силах изменить. Они и сами внутренне сомневаются, мое это было решение или не мое. И вынуждены всячески оправдывать себя, чтобы выглядеть независимыми, отвечающими за свои поступки. У нас в Индии есть поговорка «Всегда исполняй обещанное», но лучше никогда не давать обещаний. Однако, согласитесь, это невозможно, пока ты окружен людьми, никому ничего не обещать. Если жить, тщательно анализируя свою текущую жизнь, то приходишь к осознанию, свою жизнь ты создаешь сам. Ты способен делать со своей жизнью все, что хочешь, если знаешь точно, что ты способен изменить, а что нет. Это напоминает кинофильмы. Кому-то нравятся комедии, кому-то драмы или боевики. Все дело в выборе. Каждый – главный герой своего собственного сюжета. Так давайте же вести себя как главные герои в своей истории, а не эпизодические персонажи в чужой. Только вдохновенные занятия йогой под должным руководством позволят достичь того уровня, на котором человек сможет решать что-то для себя самостоятельно. Достичь уровня самостоятельного принятия решений – само по себе великое достижение. Не каждый способен на это. Изменятся и жизненные цели. Вокруг может оказаться, что ты ставил перед собой ту или иную цель просто потому, что находился под чьим-то влиянием, стремился подражать кому-то. И ради чужой цели жертвовал своей, о которой даже не имел представления. Так что не цепляйтесь за свои цели. Только так можно обнаружить, какая цель является истинной. Помню, в 1981 году, когда я жил в Пури, у меня почему-то разгорелся интерес к обретению сверхъестественных способностей, ситхи, при помощи которых можно навлечь на человека смерть. Я даже подружился с одним садху, знающим в этом толк, и он дал мне нужную мантру. Совсем неподалеку от моего жилища находился местный смашин. В молодости часто делаешь глупости. В общем, я принял эту мантру. К ней прилагался определенный обряд, совсем простой. Сидишь на смашине 21 ночь подряд и непрерывно читаешь мантру, пока сознание не изменится. При этом нужно сделать гирлянду из костей определенных животных. Важно также, чтобы созвездия занимали правильное положение в те ночи, когда проводится обряд. Если все это соблюдено, явится некий дух и убьет кого угодно по твоему желанию. Я приходил на смашин ровно в полночь и до 4 утра совершал обряд. Смашин был действующим, поэтому вокруг меня постоянно догорали мертвые тела, преданные кремации накануне днем. На протяжении 20 ночей ничего особенно не происходило, а в последнюю, 21-ю ночь, случилось вот что. Неподалеку от меня горел труп. Похоже, это был бедняк. У родни не хватало денег на дрова, и всего одно бревно пылало под ним. Труп был наполовину обожжен и выглядел ужасно. Такое часто бывает. Из-за нехватки денег или беспечности родни покойный так и остается не до конца кремированным. Я сидел на своем обычном месте, читая мантру и стараясь не глядеть на труп. До того он был устрашающим. Вдруг рядом с ним вспыхнул голубой свет, и мертвец, приподнявшись, повернул голову в мою сторону. Волосы опалены, единственный уцелевший глаз таращится на меня. Первым импульсом было вскочить и бежать, но я подумал, если убегу, уже никогда не выкарабкаюсь из безумия. Так что, собрав все мужество, я продолжал сидеть и совершать ритуал, несмотря на страх. Как тут не быть страху? Сидишь, а труп смотрит и смотрит на тебя, не отрываясь. Наконец, я завершил обряд, свечение угасло, и передо мной снова был просто тлеющий труп. Вспоминая ту историю, я признаю, что был глупцом, но в молодости во что только не ввязываешься. Тем не менее, после случившегося я почувствовал себя как-то иначе. Способность убивать при помощи ситхи – жуткая вещь. Просто повторяешь определенную мантру 108 раз, держа в уме какого-либо человека, и вскоре этот человек умирает, захлебываясь кровью. Впоследствии, когда я встретил своего гуру, он велел мне избавиться от этих способностей, просто выбросить их в воды Ганги, что я и сделал. Я был счастлив, что порвал с этим. Именно тогда и началось мое настоящее духовное развитие. Медленно, постепенно йог трансформирует свое бытие до тех пор, пока состояние самадхи не станет для него обыденным. А если просто прилечь на диван с книгой о йоге и полистать ее, у вас возникает некое романтическое представление о самадхи. Вы начнете грезить тем, как было бы здорово это состояние испытать. К чему это приведет?
К скуке?
Возможно, наоборот, это позволит заполнить время. Мечты о чем-то хорошем – отличный способ заполнить время. Людей интригуют чудеса, но отнюдь не тяжелая работа, которая им предшествовала. Например, как долго ищущий может блуждать, словно в замкнутом лабиринте, прежде чем найдет свой путь и своего наставника. Мой гуру говорил, что рассказы о великих святых – равно как и легенды о великих воителях или истории про вампиров и призраков, кажутся интересными, если их только слушать. Вряд ли будет столь же интересно самому пережить все, что там описывается. Вот вам пример. Раджа, основавший местную династию, рассказывает, что во время одной битвы с мусульманами он лично убил 50 вражеских воинов и еще 150 ранил. Звучит впечатляюще. Но теперь представьте 50 изрубленных тел и еще 150 обезображенных, лишившихся конечностей, истекающих кровью и дико кричащих людей. Или взять рассказы о великих подвижниках садху, просидевших 12 лет в позе лотоса или простоявших на одной ноге. Такой рассказ способен вызвать восхищение, но попробуйте просидеть в позе лотоса или простоять на одной ноге хотя бы 12 часов. Сразу поймете, что все это куда более привлекательно, если просто слушать или читать. А как не восхититься мужеством знаменитых путешественников, скажем, Эдмунд Хиллари, первым покоривший Эверест. Читаешь, как он шел в кислородной маске с 30 килограммами груза на плечах, как жил в снегу, очень увлекательно. Ну а что, если пофантазировать дальше, как он при 40-50 градусах ниже нуля ходил в туалет, спал, ел, да еще в полном одиночестве.
Еще недавно здесь, на Смашине, с вами жили 2 или 3 ученика, выполнявших практику. Теперь их нет. Куда они делись?
С самого начала их цель была не практика. Они просто искали временного убежища. Ко мне приходит много людей, но далеко не у каждого конечной целью является йога. Тем не менее, мы все равно можем подружиться. Для тех, чьи цели эгоистичны, Смашин поначалу кажется отличным убежищем. У них нет работы и жилья, или кто-то ведет с ними тяжбу, и они рассчитывают переждать трудные времена здесь, но долго они не задерживаются.
Многие из ваших учеников задают один и тот же вопрос. Может быть, если я оставлю семью и работу, то добьюсь больших успехов в практике? Что вы думаете по этому поводу?
Такой подход неверен. Обычно это люди, начитавшиеся о непривязанности и обете целомудрия. Но ведь изначально Бабаджи адресовал практику крия-йоги домохозяевам, тем, кто живет в миру, имеет определенные обязанности и каждый день решает бытовые проблемы. Действительно, редко встретишь мужчину, который был бы женат и при этом счастлив. Знаете шутку? Есть Брюс Ли, есть Джет Ли, а есть Фэмили. Действительно, семья – непрерывный сеанс карате, борьба интересов, финансовая борьба. Но ведь и одинокий человек подвержен не меньшему стрессу. По крайней мере, женившись, человек будет вспоминать, как был счастлив в одиночестве и осознает, что какое-никакое счастье у него все-таки было. Такова природа многих мужчин. Они всячески избегают ответственности. Им хочется жить весело и беззаботно. И беря на себя ответственность, они становятся несчастны. Начинают проклинать свою семью, не понимая, что сами во всем виноваты, и пытаются вновь обрести счастье, бросив семью, отправляются на поиски Бога. Легко общаться с человеком, который очень много потрудился, в любой области. Его разум работает на совершенно другом уровне. Расскажу один случай. Пришел ко мне один юнец и говорит: «Ничего у меня не выходит, ни с работой, ни с остальным, что делать?» Я отвечаю: «Постарайся мыслить оптимистичнее». Его следующий вопрос был таков: «А о чем мне думать в тот момент, когда я буду мыслить оптимистично?» Тут я уже просто не знал, что и ответить. Тяжело общаться на таком уровне. Человек, который успешен в своем занятии, знает, что такое упорный труд. Он сосредоточен и целеустремлен. Я всегда говорю, даже человек, не практикующий йогу, может быть очень хорошим человеком. У меня много друзей, которые вообще не занимаются йогой.
Получается, что если человек успешен в нормальной жизни, он, скорее всего, будет успешен и в духовных поисках?
Без сомнения. Ведь если он успешен в нормальной жизни, значит, у него достаточно ума, чтобы принимать верные решения, и достаточно силы воли, чтобы добиваться поставленных целей. Это своего рода проверка. Если ты успешен в обычной жизни, ты будешь успешен и в жизни духовной. Такой человек знает, что такое упорный труд, знает, как строить планы и как воплощать их в реальность. А если кто-то ничего достойного в обычной жизни не сделал и вдруг решает, может, добьюсь успеха в духовной сфере, я сомневаюсь, что он добьется многого. Ведь он не знает, что такое много и упорно трудиться, он не может сосредоточиться. Что он будет делать в духовной сфере? Хотя, конечно, можно только делать вид, что ты многого добился в сфере духовного, чтобы выкачивать деньги из доверчивых. Разве что таким путем эти люди могут чего-то достичь. Я видел сотни таких людей. Думаю, больше 95% людей, имеющих отношение к религии и духовности, именно такие. Но мы-то ведем речь о по-настоящему духовных людях. Если человек начинает свой путь с интереса к йоге, а затем спустя короткое время, едва узнав что-то, сам начинает этому обучать, значит, его мотивы нечисты. Им изначально двигало желание узнать лишь столько, чтобы учить других и зарабатывать на этом. Он не хочет двигаться дальше. Однако и это мотив. Почему бы нет? Деньги нужны всем.
Но для духовной практики этот мотив неправильный?
Неправильный.
В следующей жизни у такого человека есть шанс продолжить духовную практику уже на другом уровне?
Дело в том, что основной мотив сохраняется и усиливается. Недаром уже в этой жизни человек использует йогу как инструмент заработка. Значит, такой мотив останется первичным, доминирующим, и в следующей жизни он сохранится. Вот почему я постоянно повторяю, что человек должен быть предельно, беспощадно честен с самим собой. Мы не всегда честны перед собой, а без этого невозможен прогресс. Это очень скользкий путь, и поскользнуться можно в любой момент. Наши мотивы должны предельно ясно представать нашему разуму.
Представьте человека, изучающего йогу, но при этом продолжающего совершать нечистоплотные поступки. Что его ждет в дальнейшем?
Продолжая постигать йогу, он постепенно осознает свои поступки и их мотив.
Но если его мотив предопределен, значит, этот человек останется таким, как был, не изменится к лучшему.
В первую очередь нам надо усвоить, что каждый человек сотворен полностью уникальным. В основе того, как мы обычно оцениваем людей, лежит религиозный способ мышления. Кто против нас, тот недоразвит. Надо мыслить непредвзято, объективно. Не существует полностью плохих людей. Нет абсолютных мудрецов и абсолютных дураков. Мы все смесь разных качеств. Моя задача как наставника – выявлять самое лучшее в тех, кто ко мне приходит. И самому человеку требуется много работы, чтобы понять, каковы его возможности и чего ему недостает. Осознав это, человек способен достичь величия. У любого есть для этого достаточный потенциал. Правда, это может быть то, что считается величием по меркам большинства людей в этом мире, или истинное величие, лежащее за гранью традиционных представлений.
Вы говорите, что если мы плохи, то ничего не сможем с этим поделать, что если делаешь что-то дурное в этой жизни, за это придется платить в следующей. Выглядит как заколдованный круг. Ни в той, ни в этой жизни ничего с этим не поделаешь.
Единственная проблема здесь состоит в том, что каждый считает себя умнее Бога. Каждый считает, что не будет покоряться судьбе, а гордо встанет во весь рост и громко о себе заявит. Надо доверять жизни, она умнее, тогда и проблем не будет.
Мне кажется, многие люди занимаются йогой просто в знак протеста. Например, человеку одиноко в большом городе, он не чувствует себя успешным. И начинает заниматься йогой в знак протеста против жизни, в которой не состоялся.
Да, в каком-то смысле иногда это просто протест, но в конечном итоге человек находит сам себя. Прежде всего, человек должен осознать, что улучшить его нынешнюю ситуацию вполне возможно. И с этого момента в игру вступает воображение, мощнейшая сила в мире. Если вы способны представить, как именно достигаете определенных вершин, как именно выглядит ваша цель, если у вас есть четкое видение момента ее достижения, и главное, если вы способны управлять своим воображением. Что такое сила воли? Способность контролировать воображение, направлять его в нужное русло. Это позволит прилагать усилия к тому, чтобы реализовать то, что пока еще пребывает в воображении. Например, вы осознали, что реальное состояние вашего тела не соответствует тому, что имеется у вас в воображении. Работайте над этим. Ходите в спортзал, доводите тело до желаемой кондиции. Итак, прежде всего необходимо осознать, что от данного момента берут начало множество различных путей вашего развития, множество направлений. Тогда есть возможность двигаться в направлении, выбранном вами, нужном вам. Нехватка воображения – большая беда. Человек с развитым воображением сможет взглянуть на свою ситуацию с самых разных точек зрения, что для человека с ограниченным воображением невозможно.
Что вы посоветуете людям с бедным воображением?
Читать больше комиксов, они оживляют фантазию. Ну а если серьезно, в принципе, больше читать. Думаю, именно у тех, кто мало читает, возникают проблемы с воображением. В первую очередь нужно тщательно разобраться в ситуации, мысля объективна и непредвзята. Эмоциональная или какая-либо другая вовлеченность помешает глубокому пониманию положения вещей. Мысли о переменах также могут исказить взгляд на ситуацию. Преодолев эмоции, внимательно всмотритесь в положение вещей. Только тогда его можно понять, а затем с помощью своего воображения измените его, выбор останется за вами. Прежде чем думать о переменах, следует понять, в чем состоит ситуация, почему она возникла и что произойдет, если она сохранится. Только после этого можно стремиться к переменам. Некоторое время со мной здесь жил еще один ученик моего гуру. Как-то я тренировался со штангой, а он, глядя на меня, пытался повторять все упражнения. Я делал жим лежа с тяжелым весом, и он пытался взять тот же вес. Нагрузка оказалась слишком велика, и он потерял сознание. Я немедленно звоню в больницу, у человека инфаркт, и вдруг вижу, что он, похоже, умер. Ни пульса, ничего. Что делать? Тут я вспомнил, как оказывали первую помощь в кино. Нажал ему на грудь, потом накинул платок на рот и начал делать искусственное дыхание. Где-то на 15-м вдохе он закашлялся и очнулся, прошептал «Я в порядке». Потом его увезли в палату интенсивной терапии. Врач сказал «Остановка сердца». Все обошлось, он выжил, рассказывал, что покинул свое тело, увидел светящийся шар, приковавший его внимание и увлекший все дальше и дальше. Потом, как он говорил, вдруг увидел меня и мгновенно вернулся в тело. Но вот после того, как он вернулся, с ним произошли резкие перемены. Во-первых, он начал есть все, что ни попадя. Затем вдруг очень заинтересовался женщинами. Дошло до того, что объектами его ухаживаний стали женщины, скажем так, не совсем подходящего возраста. Мы, шутя, называли это археологическим флиртом. Да и выглядеть он стал как-то по-другому, по виду не скажешь, что образованный человек, постоянно валял дурака. В общем, кончилось тем, что я попросил его уехать. После этого он устроился инструктором йоги в университете Бинариса. Думаю, после этого случая обнаружились его истинные наклонности. Возможно, духовность его вообще никогда не интересовала.
Обычно происходит наоборот. Человек живет недостойной жизнью, а после такого случая обращается к духовным ценностям.
Не обязательно. Все зависит от того, какая у человека мотивация, чему он на самом деле искренне хотел бы посвятить себя. Истинная сущность проявляется после того, как человек пережил смерть и вернулся к жизни. Главная мотивация, даже если скрывать ее, не знать о ней, всегда останется главной. Есть анекдот о чернокожем парне, который взмолился Богу: «Боже, сделай меня белым, и чтобы вокруг постоянно были женщины». И Бог исполнил просьбу. Парень стал унитазом в женском туалете. В чем тут мораль? Никогда ничего не проси у Бога. Ты сам не знаешь наперед, что получишь. Рассчитывай на себя, добивайся сам, так будет надежнее. Руководствуйся не надеждой, а силой воли и творческим воображением. Будь осторожен со своими желаниями, они сбудутся и окажется, что ты желал совсем иного. Знаете, среди бродячих монахов садху часто встречаются такие, которые ничего не делают, только курят гашиш. Никаких духовных практик, ничего, только курительная трубка в руке. Хотя, конечно, выглядеть они могут очень не по-мирски. Эти люди забываются в дурмане, потому что испытали сильнейшую фрустрацию. Порвали с миром, приняли обет, а путь садху оказался совсем не таким, как они себе представляли вначале, и назад уже не вернешься. Есть садху, принявшие обет целомудрия и не встречающиеся с женщинами, но при этом думающие только о женщинах. И есть семейные мужчины, ищущие любой повод сбежать от семьи. Есть еще одно хорошее изречение. Несчастны те, кто так и не достиг своей цели, и несчастны, достигшие ее. Может оказаться, что достигнутая цель не была вашей истинной целью, так что мой совет – не привязываться к своей первоначальной цели.
Гуруджи, но ведь очень трудно совмещать практику и работу. Можно ли достичь духовного прогресса, живя в мегаполисе, будучи вовлеченным в каждодневную суету?
Для начала необходимо, чтобы у вас была работа. Редко кому удается сразу, без проблем, прийти к гармонии исключительно при помощи практики. Даже чтобы просто уравновесить карму, требуются огромные усилия разума и значительное время. Дайте себе время. Постепенно, когда ваш разум достигнет определенного уровня, вы сможете принять верное решение. Сама природа начнет оказывать вам поддержку. Мы не проповедуем какой-либо особенный образ жизни вроде монашества. Цель йоги – развить сознание, познать бессмертную основу, пребывающую в любом существе. Мы хотим познать жизнь и то, что за ее пределами. Надо познать все тайны жизни, а для этого необходимо развить свое сознание. Только достигнув определенного состояния, вы сможете принять решение покинуть социум. Вы сталкиваетесь с повседневными проблемами? Если эти проблемы связаны, скажем, с работой, их решение будет очень легким, когда сознательность достигнет высокой степени. Проблемы, кажущиеся обычному человеку несносным бременем, человек, развитый духовно, воспринимает как уроки, как новый опыт. Он извлекает из них уроки. Вы обнаружите, что в каждой проблеме сокрыто знание. Только человек с неразвитым разумом постоянно тревожится, что ему лучше сделать и как поступить, постоянно сомневается. Когда разум достигает в своем развитии высокого уровня, ты делаешь именно то, что по-настоящему хочешь делать. Человек, успешно практикующий в уединении, это, как правило, человек, прошедший через множество проблем в жизни. В итоге, преодолев их все, он пришел к твердому решению – целиком предаться практике. Такой человек мудрее того, кто сразу же убежал от проблем. Только пережив многое, усвоив уроки, можно стать мудрым. Впрочем, если человек всецело поглощен заботами, ему даже не предоставится возможность ощутить, чего можно достичь при помощи практики. Люди, с головой вовлеченные в общественную жизнь, постоянно сталкиваются с проблемами, но много ли среди них мудрецов?
Значит, если духовный уровень человека повышается, перед ним встают более сложные проблемы?
Не более сложные, просто другие. Конечно, если вы работаете по 12 часов, потом ночью практикуете, а рано утром снова спешите на работу, Такое под силу разве что сверхчеловеку. Чем больше будете практиковать, тем меньше энергии захочется тратить на работу. Вся энергия окажется притянута практикой йоги. Так что вышедшим на продвинутый уровень приходится принимать решения. Известно, что Лахири Махасая достиг наивысшего прогресса только когда оставил службу и ушел на пенсию. Но жить со своей семьей и при этом успешно практиковать вполне возможно. Чтобы практиковать без помех, нужно быть финансово независимым. Иначе какая от практики польза, если постоянно ум занят вопросами выживания? Йогам нужно, чтобы их не беспокоило общество, а для этого нужны деньги. Так что, если вы накопили достаточно денег, хорошо.
А оставить семью?
Если вы действительно обеспечили свою семью, оставили им достаточно средств, убедились, что они справятся без вас, то почему бы и нет?
А если семья будет возражать?
Если семья ищущего действительно желает ему добра, она поддержит его решение и будет рада его прогрессу.
Суета мешает сосредоточиться на главном.
Потому что психология большинства людей совершенно не похожа на психологию занимающегося йогой. Занимаясь йогой, человек становится более чувствительным. На него начинают действовать психические вибрации окружающих. Но все это учит и закаляет. Только столкнувшись с проблемами лицом к лицу, вы сможете оценить, насколько развито ваше сознание. Кришна говорит в Гите: «Для делового человека я – его дело».
Гуруджи, были бы вы столь же страдательны и терпеливы к людям без выпавших вам трений, с окружающими, с семьей?
Нет, если бы не было никакой борьбы, никаких разногласий в семье, я бы так и жил в ней без какого-либо развития. Было бы практически невозможно начать изучать и понимать жизнь, как она есть. Наша природа неизменна, она и без борьбы остается такой, как есть. Но в таком случае ее магнит слабее, мы заперты в пределах некого круга. А борьба и разногласия вынуждают нас выползти из раковины. Нам просто необходимо какое-то препятствие, которое требует преодоления, какая-то цель, которую нужно достичь. Только столкнувшись с большим испытанием, начинаешь по-настоящему остро осознавать свое «я». Именно оно, наше «я», принимает вызов. От каждого преодоления развивается самосознание. Если препятствие преодолено, возрастает степень самореализации. Ты понимаешь: «Да, это я могу», или терпишь поражение, тоже происходит понимание: «Это мне не по силам». В любом случае мы лучше узнаем себя. Что такое препятствие, если не повод преодолеть себя? Сталкиваясь с ним, человек напрягается, сосредотачивается и от этого развивается. Вот почему в такой момент он особенно ясно осознает свое «я». Реагируя на ту или иную ситуацию, мы можем обнаружить в себе эмоции, до той поры скрытые. Мы даже и не знали, что подобные эмоции нам присущи. И таким образом глубже осознаем себя. Предположим, вас оскорбили. Как обычный человек, вы тут же отреагируете на это привычным для вас образом. Но как йог вы поймете: вот так я себя чувствую, вот какова моя реакция. Это будет моментом осознания.
И как же поступать в такой ситуации? Отстраниться от нее или все же попытаться с ней справиться?
Только тот, кто практикует йогу, занимается самоизучением, способен не реагировать сразу, не переходить к действию прежде, чем возникнет понимание данной ситуации. Иногда на некоторые ситуации правильнее всего реагировать по-человечески. Но даже такая реакция должна быть свободным выбором, вашим собственным решением. Да, я намерен реагировать именно так. Надо почувствовать ситуацию, но для этого человек уже должен иметь четкое представление, что ему нужно от жизни. Если та или иная ситуация является помехой на пути к цели, и это не то, чего он хочет от жизни, Конечно, можно постараться ее избежать. Но если это задача, с которой можно и нужно справиться, тогда вперед. Каждая такая ситуация – ступенька, благодаря которой поднимаешься выше. Ее преодоление придает уверенности в себе, обогащает понимание себя. Как вы среагировали, что сделали, на что решились в тот момент? Не прячьтесь от нее, иначе вы вообще ни с чем не справитесь. Есть известный индийский киноактер Амитабх Баччан. Однажды я смотрел по телевизору, как он давал интервью. Девушка-репортер задала ему вопрос, который поначалу показался мне нелепым. Но позднее я понял, что послушать ответ на него было мне полезно. Она спросила: «Амитабх, а что, если не в кино, а в жизни к тебе, идущему куда-то, вдруг подойдет человек и даст пощечину? Как ты отреагируешь?» Баччан ответил: «Извинюсь и пойду дальше». Корреспондентка удивилась: «Почему?» «Потому что я слишком занят другими вещами, чтобы драться с ним. Для меня это будет пустой тратой времени и энергии. Возможно, целью всей его жизни было съездить мне по лицу, спровоцировать на драку. Возможно, это сделает его жизнь полнее, но у меня-то жизненная цель другая». Я услышал это лет 15-20 назад. Для меня тогда эти слова оказались очень важными. Если вам нечего больше делать, подеритесь. Если у вас есть более важная цель, идите к ней, не отвлекаясь.
Некоторые люди похожи на мазохистов. Им как будто нравится попадать в плохие ситуации.
Я скажу, что человек, склонный к негативному мышлению, притягивает плохие ситуации. Что ж, он по каким-то причинам нуждается в них. А если человек мыслит позитивно и непредвзято, не так уж и много будет плохих ситуаций, и из всех них он извлечет пользу.
Бывает, что трудно заставить себя приступить к практике, не хватает энергии.
Не хватает силы намерения. Вспомните, когда вы были юным, наверняка стремглав бежали на свидание со своей девушкой, несмотря ни на какую усталость. Что, если бы к вам подошли гангстеры с калашниковыми и сказали: «Сиди в позе лотоса 10 часов, а чуть шевельнешься – пристрелим». Вы просидели бы 10 часов, не жалуясь ни на какую энергию. А теперь скажите мне, что является источником энергии? Наше творческое воображение, бесчисленные желания и эмоции так и будут продолжать отвлекать вас, пока йогическая практика не станет вопросом жизни и смерти. Когда нам предстоит великое испытание, неизменные побуждения и пустые прихоти уже не беспокоят. Весь наш разум, все наше существо сосредоточено на том, чтобы выдержать это испытание. Если так воспринимать йогу, проблем с отвлекающими эмоциями не будет. Когда встал вопрос жизни и смерти, уже не возникает мысли сходить в кино или затеять флирт. Но далеко не каждый относится к йоге как к испытанию. Сила намерения – это способность управлять своим творческим воображением. Воображение подобно потоку, например, реке. Если возвести плотину, то можно построить гидроэлектростанцию и начать вырабатывать энергию. Пока река просто текла, энергия распылялась, но после того, как сооружена плотина, энергией можно управлять. То же самое и с нашим творческим воображением, оно течет. Но если научиться контролировать его определенным образом, можно выработать колоссальное количество энергии. И если у вас хватило ума, чтобы создать плотину, то должно хватить ума, чтобы найти энергии применения.
Мы вынуждены тратить кучу времени на окружающих людей в ущерб нашей практике.
О, покажите мне хоть одного человека, способного тратить время. Люди тратят самих себя, но не время.
Вот именно, мы тратим себя на окружающих. Какой в этом смысл?
Ну, полагаю, это наилучший способ заполнить чем-то жизнь. А что еще вам делать?
Практиковать.
Что ж, кто знает практику и привержен ей, тот проводит все свободное время, практикуя. А кто не знает, как практиковать, или знает, но не любит, могут потратить себя на все, что им угодно. Даже отшельнику время от времени приходится взаимодействовать с обществом. Если ты сам не выйдешь к нему, оно непременно будет добираться до тебя. Жизнь в абсолютном одиночестве маловероятна, но эти контакты дают шанс сравнивать себя с другими человеческими существами. Все создано Богом, если вам привычнее оперировать такими понятиями. А раз так, то встреча с каждым Божьим творением помогает лучше узнать самого Творца. Внимательный взгляд на людей подарит множество новых постижений. Каждый человек живет в своем собственном уникальном мире. Когда его психические вибрации касаются вашего разума, вы многое узнаете.
Для чего нужно это узнавать? Ради забавы?
Ради знаний. Лучше узнавая других людей, вы лучше узнаете себя. Полностью игнорировать общество невозможно. Мы все его порождение. Если бы в социуме не было необходимости, он бы не был создан. Даже если уйти жить в джунгли, придется много трудиться, добывать еду, собирать хворост для огня. Все равно будет масса проблем. Возможно, жизнь там окажется еще более тяжелой и неподходящей для практики. А общество во многом облегчает жизнь, снабжает столькими вещами, высвобождая время. Не нужно ткать себе рубашку, ее можно легко купить. Для этого необходим лишь сок общества – деньги. Чем лучше вы будете благодаря йоге понимать суть общества, тем эффективнее будете использовать его блага. Обычно ругают общество и хотят от него сбежать те, кто не понимают его сути. Потому так мало людей живут счастливо, что мало кто понимает жизнь. Мы не понимаем жизнь, вот и сетуем на нее, сокрушенно вздыхая. Общество научит многим вещам, так что учитесь, получайте опыт и по возможности делайте что-то хорошее.